Говорит Радио Свобода. Курс рубля продолжает падать. Что могут предпринять российские власти? Рейтинг «Свободы прессы». Россия опять ближе к концу списка. Судьбы американцев, приехавших в СССР, строить социализм. Знали ли эти люди, что им грозит? В Риме открылся международный кинофестиваль. Возможно ли умное народное кино? Главные темы итогового выпуска программы «Время свободы» за среду 22 октября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, первая тема итогового выпуска программы «Время свободы» и, пожалуй, сегодняшнего дня – возобновившееся падение мировых финансовых рынков, цены на нефть и резкое усиление доллара в отношении евро и рубля. Снижение курса началось рано утром на азиатских биржах, затем оно перекинулось на европейские и российские. Эксперты объясняют эти процессы опасениями глобальной рецессии. Курс евро по отношению к доллару снизился до самой низкой за 20 месяцев отметки, опустились и цены на нефть. Ниже 70 долларов за баррель. Крайне нервная ситуация остается и на российских биржах. Помимо снижения индексов, здесь зафиксировано новое падение рубля в отношении доллара. Центробанк России установил официальный курс доллара на завтра в размере 26 рублей 92 копейки. Это на 48 копеек больше, чем днем ранее. Таким образом, за два дня доллар в России подорожал более чем на 86 копеек. Впрочем, в отношении рубля упало евро. Все эти валютные колебания подпитывают слухи о грядущей девальвации рубля, что заставляет россиян изымать деньги с банковских счетов и менять их на доллары. Естественно, банковская система России, которая и без того находится не в самом лучшем состоянии, болезненно реагирует на это, и вновь встает вопрос о сохранности банковских вкладов. И вот сегодня в Москве президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян на встрече с прессой рассказал о мерах правительства по поддержке банковского сектора и о гарантии их вкладов. На этой встрече побывал наш корреспондент Карен Агамиров.
Правительство сдержало свои обещания, довел до сведения прессы Горегин Тасунян.
Это прямое кредитование от Центрального банка, беззалоговое. Да, пока не очень широкому кругу, но 100 с лишним банков – это уже достаточный спектр и достаточно диверсифицированная поддержка, и она уже начинает давать о себе знать. Сегодня я получил информацию из очередных регионов о том, что начинает ситуация стабилизироваться. Правда, это не значит, что сейчас все выгладится сразу в один день или в одну неделю, потому что в одном регионе уже успокаивается, в другом регионе успокаивается, а в третьем регионе вдруг просыпаются соответствующие волнения. Мы никаких серьезных экономических, фундаментальных таких причин для того состояния финансового и банковского рынка, который сегодня имеем, мы не имели оснований. Только из-за некоторой такой психологического напряжения, накапливания негативных ожиданий, постоянного нагнетания проблем международного финансового рынка, прекратился межбанк. Прекратилась выдача в оперативном режиме кредитов, ипотек, то начинается проявление вот этого волнения, а потом уже и психоза. Это действительно психоз, когда люди приходят сегодня и говорят, дай вклад с потерей процентов в любом случае, дай верни. Почему? Вообще слышал что-то, что будет плохо. Что будет плохо? Тем более в данном конкретном банке. А я должен сказать, что 70% банков, ну, по крайней мере, то, что больше 50%, это я вам гарантирую, совершенно себя нормально чувствуют. Более того, на излишках средств сидят, но боятся передать в межбанк, боятся выдавать кредит, потому что не понимают, в этом состоянии психоза, завтра, если придут все клиенты и начнут вынимать средства, а как быть? Действительно, вот идет отток, а как быть? А что делают многие, я никого не упрекаю, не обвиняю, поймите, это человеческая психология, она понятна, но когда клиент приходит и говорит, нет, на всякий случай, дай, я понесу, обменяю, теперь еще второй психоз добавился, я обменяю на валюту, а потом эту обмененную валюту я засуну под матрас. Получается совершенно глупая ситуация. Государство, слава богу, сейчас, наконец, начало прямым образом широкому кругу банков давать подкрепление ликвидности. Эта ликвидность вынимается снимается клиентами, перевозится в иностранную валюту и прячется под матрас. Как может такой процесс оздоровить ситуацию? Мы сами себя, конечно, можем довести до состояния коллапсирующего, потому что если все граждане нашей страны одномоментно заберут все свои вещи и начнут из страны дёру давать, то, конечно, страна развалится.
Предостерег президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Насколько эффективны меры правительства и Центробанка не только по гарантии банковских вкладов, но и по стабилизации курса рубля в отношении доллара? Об этом я побеседовал с экспертом Московского центра развития Валерием Мироновым. Насколько нынешнее падение курса рубля связано, ну, скажем так, с повышением курса доллара в отношении евро, или это все-таки история, имеющая отношение, собственно, к российской валюте?
Я думаю, что все-таки в значительной мере это связано с повышением курса доллара относительно евро и одновременно с падением цен на нефть, которое в значительной мере определяется укреплением доллара, но учитывая, что падение цен на нефть произошло в гораздо большей степени, чем укрепился доллар, то как бы давление на рубль, оно связано и с некими иными причинами, которые вызвали падение цен на нефть. То есть как бы это все-таки в значительной мере внешние такие факторы по отношению к российской экономике.
Можем ли мы говорить о зарождении как бы новой волны недоверия к российской валюте, как среди людей, которые занимаются финансами профессионально внутри страны, и за ее пределами, так и среди населения.
Дело все в том, что доллар укрепляется по отношению не только к рублю, но и к евро. И, в принципе, относительно бивалютной корзины, того вот ориентира, на который ориентируется Центральный банк, падение рубля не столь сильное. Оно вообще гораздо меньше. Но население этого не понимает, и поэтому возникает опасение того, что власть теряет ситуацию на валютном рынке.
Вот как раз вопрос относительно власти и регулирующих механизмов государственных и механизмов Центробанка. Есть ли какие-то еще инструменты для регулирования, кроме вливаний?
Для вливания нужно, чтобы удерживать курс, примерно 30 миллиардов долларов в месяц. Вот резервы, конечно, уменьшились, но они очень велики. Они составляют примерно 530 миллиардов. То есть в течение примерно полугода удерживать курс возможно. Хотя я думаю, что давление на него прекратится раньше, потому что все-таки цены на нефть повысятся. И возможно, что укрепление доллара носит временный характер. Если говорить о других методах, то это, наверное, какие-то методы ограничительные, связанные с ограничениями на вывоз капитала, с ограничениями на какие-то операции по конвертации рубля в доллары. Но это палка о двух концах, так как это снизит рейтинг России как заемщика, и это будет отрицательным стимулом к притоку капитала, то есть дестимулировать будет приток капитала, что, в общем-то, прежде чем такую меру вводить, надо над ней хорошо подумать. Прежде чем копировать, допустим, китайский опыт относительно ограничений на вывоз капитала, надо это хорошо все продумать.
К тому же, если принимать вот те меры, которые вы перечислили, то это ведь может привести, насколько я понимаю, к новой волне паники, потому что психология здесь такая. Если государство ограничивает объем, то, что можно поменять рубли на доллары и так далее, то значит дела действительно плохи.
Дело все в том, что государству сейчас невыгодно отпускать рубль. Есть какое-то свободное плавание, чтобы вот он, может быть, упадет, он достаточно может упасть на фоне этой паники достаточно сильно. А в четвертом квартале у нас максимум погашения валютной задолженности у банков и корпораций на уровне, по разным оценкам, там от 50 до 55 миллиардов долларов, и это затруднит погашение этой задолженности. Поэтому именно в четвертом квартале этого года. Потом следующие четыре квартала будет меньше. И вот этот квартал нужно пройти с стабильным курсом.
Я беседовал с московским экономическим экспертом Валерием Мироновым. А вот мнение стороннего наблюдателя. Неизвестный американский экономист, сотрудник Губеровского центра Михаил Бернштам считает, что ситуация в российском банковском секторе определяется мировым падением цены на нефть и прогнозирует серьезные проблемы в социально-экономической сфере, если это падение продолжится.
Экономическое развитие, бюджет, оздоровление финансовой системы, все завязано в значительной степени на цену на нефть. Что означает для России разница в 1 доллар за баррель? Значит, Россия экспортирует 4,4 миллиона баррелей в день. То есть это 220 миллионов тонн в год. Значит, разница в 1 доллар за баррель – это разница в 7 долларов за тонну. От изменения цены цены на 1 доллар, Россия теряет 1 600 000 000 долларов. Умножим на 70. Вот и получается 100 миллиардов долларов. Вот если цена на нефть в течение 12 месяцев будет на 70 долларов ниже, чем она была в предыдущие 12 месяцев, Россия тут же теряет 100 миллиардов долларов. 36% экспортных доходов – это нефть. Все это влияет на бюджет. Все это влияет в значительной степени на то, что падают акции нефтяных компаний на российском рынке. Эти акции являются залогом российских долгов. Дальше начинает раскручиваться цепочка. Значит, российские компании должны выплачивать эти долги, которые взяты под залог этих акций. Денег у них нет. То есть такое падение цен на нефть для России – это огромный финансовый удар. Банки все-таки и другие финансовые учреждения – это все-таки карточные домики или домики на песке. Сейчас их поддерживает государство в значительной степени. Очень многие крупные финансовые учреждения, прежде всего банки, в значительной степени банкроты, так же, как это было в 98 году. Для среднего россиянина самое главное – это сбережения в банках. Потому что опять то, что в Сбербанке застраховано, все остальное, минимальное страхование вкладов распространено на всю банковскую систему, но тем не менее могут потерять сбережения. Может резко подняться инфляция, соответственно, будут обесценены эти сбережения. Затем при сокращении кредита и при сокращении производства может подняться безработица, при этом падает курс рубля, дорожает импорт, импортные продукты питания, это будет ударять по карману рядового потребителя. То есть для рядового россиянина возникает очень много проблем.
Мнение американского экономиста Михаила Бернштама. Но это, так сказать, финансовая, биржевая, экономическая составляющая нынешнего кризиса. Между тем, по мере того, как падают индексы и разоряются банки и инвестиционные компании, усиливается критика современной финансовой системы и свободного рынка капитализма вообще. Особенно активизировались публицисты, экономисты и политики левой ориентации. Среди тех, кто присоединил свой голос к этому критическому хору, австрийский режиссер документалист Эрвин Вагенхофер. В Берлине состоялась премьера его картины «Let's make money» – «Давай делать деньги». Она была снята еще до нынешних финансовых катаклизмов, однако, по мнению многих, идеально объясняет причины кризиса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Предыдущая лента Эрвина Вагенхофера «We feed the world» – «Мы кормим мир» считается самым успешным документальным фильмом Австрии. В этой картине режиссер размышлял о том, почему на планете голодает свыше 1 000 000 000 человек. Новый фильм Вагенхофера «Let's make money» также посвящен проблемам мировой экономики. Съемки шли 3 года. Вагенхофер попытался понять, как оборачиваются деньги в современном мире. Создатели документальной ленты побывали на золотых приисках в Гане, плантациях хлопчатников Буркина-Фасо, а также в крупнейших западных банках и инвестиционных фондах. Один из эпизодов фильма говорит крупный предприниматель, пожелавший остаться неизвестным. Я не думаю, что инвестор должен руководствоваться соображениями этики. Я не думаю, что инвестор должен нести ответственность за то, что предприятие, в которое он вложил деньги, загрязняет окружающую среду или причиняет ущерб какого-либо иного рода. Это не входит в функции инвестора. Задача инвестора – инвестировать деньги. Мнение о фильме «Let's make money» жителей Берлина, побывавших на премьерном показе картины. Это суперфильм, много полезной информации. После просмотра появляется общее представление о том, что сегодня происходит в экономике, почему произошел кризис мировой финансовой системы. Очень интересно. Серьезный вопрос после просмотра фильма. А что, собственно, сейчас нужно делать? А вот что говорит о фильме его создатель, режиссер Эрвин Вагенхофер. Многие крупные предприниматели рассуждают приблизительно так. Мы решили свои производственные проблемы. Всего в избытке, мы ни в чем не нуждаемся. С таким мнением согласиться я не могу. На мой взгляд, безумное обогащение приводит к тому, что блага на планете распределяются не по справедливости. Не я один догадывался о том, что мировая финансовая система может рухнуть. Об этом знали или во всяком случае догадывались все люди, которые вовлечены в мировые экономические процессы. 3 года мы работали над фильмом «Let's make money», встречались с руководителями банков и инвестиционных фондов. Среди них не было ни одного, который бы не предсказывал этого кризиса. Тем не менее, топ-менеджеры ничего не пытались изменить, потому что прекрасно знали, расплачиваться за кризис будут не они лично, а все человечество. Мы, естественно, не могли предугадать, когда именно произойдет обвал. То, что выход картины на экраны совпал с мировым финансовым кризисом, это, конечно, случайность. Говорил австрийский режиссер-документалист Эрвин Вагенхофер.
Александр Хавронин, наш корреспондент в Германии. А мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» после короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От финансовых катаклизмов перейдем к не менее тревожной теме, к проблеме свободы прессы. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала новый рейтинг свободы прессы, так называемый «Индекс 2008». Россия вновь, как и последние 7 лет, в самом конце списка, на 141 месте из 160. Российские эксперты рассуждают о субъективности этих рейтингов, а в целом с оценками «Репортеров без границ» согласны, свободы прессы в России действительно больше нет, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Мир и дух демократии, а не уровень благосостояния общества, являются основными факторами, определяющими уровень независимости средств массовой информации в мире. Таков главный тезис только что опубликованного ежегодного отчета организации «Репортеры без границ». В документе под названием «Индекс свободы прессы 2008» говорится, что по сравнению с прошлым годом в некоторых странах, бывших республиках СССР, общий уровень независимости журналистов слегка повысился. Хотя, например, в Туркмении ситуация по-прежнему остается просто катастрофической. А Россия и Белоруссия все так же занимают места в конце списка. 141 и 154 соответственно. Эльза Видаль, глава базирующегося в Париже департамента «Репортеров без границ», в интервью «Радио Свобода» подчеркнула, что, к примеру, в странах с плохими экономическими показателями уровень свободы СМИ все равно может оставаться высоким при условии стабильности общества. Однако мир и стабильность не единственные факторы. Весьма важно также то, что она называет демократическими ожиданиями, то есть даже не уже имеющиеся достижения, а общий позитивный настрой и сознание необходимости демократических перемен к лучшему. Одного стремления к демократии еще недостаточно для того, чтобы перейти к демократии на практике. Поэтому в государствах, которые в нашем отчете определяются как неблагополучные, необходимо не только учреждать демократические институты и вводить новые законы. Главное, что этим странам недостает пока понимания самого духа демократии и желание выстроить современное гражданское общество. Заявила Радио Свобода глава Департамента исследований стран Европы и СНГ «Репортеров без границ» Эльза Видаль. Многие российские политики и общественные деятели не раз скептически отзывались о рейтингах свободы прессы «Репортеров без границ», в которых Россия стабильно занимает низкие места рядом с Туркменистаном, Белоруссией и Бангладеш. Организацию обвиняли в предвзятости, подтасовке фактов и незнании реального положения дел в российских СМИ. Однако методика «Репортеров без границ» такова, что о свободе или не свободе российской прессы они узнают от российских экспертов. Им рассылают анкеты с огромным количеством вопросов. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов – один из этих экспертов.
У «Репортеров без границ» есть люди, которые постоянно следят за развитием событий в России, следят за конфликтами, которые в ней происходят, и фиксируют, периодически обращаясь к нашим властям, с различными заявлениями по поводу более ярких конфликтов. Должен сказать, что никогда не получают на эти заявления отзывы или ответа, что не в последнюю очередь способствует низкому рейтингу России в рейтинге свободы слова. Я достаточно хорошо знаю им цену. Они, с одной стороны, достаточно субъективны, в том смысле, что не могут они поднять, скажем, такого количества информационных составляющих, которые бы позволили безупречно выстроить шкалу. У них есть несколько организаций и людей, которых они считают достаточно компетентными в этом вопросе, которым они высылают очень большой опросный лист. Сколько сегодня государственных газет, сколько не государственных. Есть ли случаи введения цензуры? Есть ли они на федеральном уровне? Проявляются они через законы или проявляются они на практическом уровне и существуют только на региональном? Вопросы о регулировании интернета.
Алексей Кириллович, вы много раз уже отвечали на вопросы «Репортеров без границ», заполняли эту анкету. С каким чувством вы отправляете эти данные «Репортерам без границ»?
Абсолютно профессионально стараюсь как можно ближе к истине или к тому, что я считаю истиной, ответить на те вопросы, которые получаю. У меня нет предубеждения по поводу «Репортеров без границ», но у меня нет восторга по поводу их оценок. На 100-м месте или на 122-м мне лично это несущественно. А для меня принципиально, что Россия явно не находится в числе первых 100 стран по свободе слова.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. А вот Олег Панфилов из Центра экстремальной журналистики, который знает все о гонениях на российскую прессу, с «Репортерами без границ» не сотрудничает, то есть их анкету не заполняет. Методика организации кажется ему не очень совершенной, хотя в принципе с оценками рейтинга он согласен.
Я несколько лет назад отказался участвовать в подобных экспертных опросах, хотя потому, что математическим способом довольно сложно определить по-настоящему истинное место России в этом рейтинге, но 140-е место из 170, по-моему, это, в общем, то самое место, которое Россия заработала за последние 7-8 лет. И боюсь, что если ситуация будет продолжаться именно такой, то Россия опустится еще ниже, потому что каких-либо улучшений для того, чтобы развивалась независимая пресса, для того, чтобы власти отказались от пропаганды и от цензуры, я не вижу.
То, что происходит с центральными каналами, мы видим, мы знаем, что происходит с центральными газетами. А что происходит сегодня с региональной прессой?
Региональная пресса намного интереснее. Она намного независимее, она более объективная. Но тут следует сказать, что, к сожалению, влияние региональной прессы на общество минимальное. Во-первых, минимальное из-за того, что большинство населения, это больше 90%, смотрят каналы центрального телевидения. Влияние региональной прессы минимальное и, к сожалению, не оказывает никакого влияния на, допустим, предвыборные кампании.
Это было мнение Олега Панфилова из Центра экстремальной журналистики. «Репортеры без границ» публикуют свои рейтинги с 2002 года. В феврале этого года организация обратилась к российскому президенту Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на состояние свободы СМИ в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 22 октября, главные темы второй половины часа. Интервью с адвокатом семьи Анны Политковской Кариной Москаленко. Действительно ли ее пытались отравить? Судьбы американцев, приехавших в СССР строить социализм. Знали ли эти люди, что им грозит? В Риме открывается международный кинофестиваль. Возможно ли умное народное кино? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Сомалийские пираты угрожают убить экипаж украинского судна «Фаина», захваченного 25 сентября. Украинской газете «Сегодня» удалось по спутниковому телефону связаться с захватчиками, и один из них заявил, что на судне не осталось ни воды, ни еды, и команда умрет, возможно, завтра. Адвокаты бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Ранее Федеральная служба исполнения наказания заявила, что никаких прошений от Бахминой не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционные акции, но не День народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. Международные доноры выделят на восстановление Грузии более 4,5 миллиардов долларов. Об этом заявила в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер по завершении конференции по оказанию помощи Грузии. Мировой саммит по финансовому кризису открывается 15 ноября в Вашингтоне. В нем примут участие лидеры группы 20 ведущих развитых и развивающихся стран. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября.
20:32 в Москве. Сегодня среда, 22 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к следующей очень важной теме. Речь пойдет о судьбе адвоката семьи Анны Политковской, Карины Москаленко. Несколько дней тому назад появились сообщения, что в автомобиле Карины Москаленко обнаружено вещество, похожее на ртуть, и тут же появились разговоры о возможном отравлении. И вот в американской газете Washington Post появилась статья, в которой автор ставит недавний инцидент с Москаленко в один ряд с загадочными смертями многочисленных оппонентов Владимира Путина, которые, по данным газеты, умерли или тяжело заболели в результате отравления. Это президент Ющенко, президент Украины, Александр Литвиненко и журналист Юрий Щекочихин. Напомнив, что многие на Западе считают именно Путина виновным как минимум в убийстве Литвиненко, издание Washington Post отмечает, что открылась страшная перспектива очередного отравления еще одного врага Путина в еще одном западноевропейском городе. Газета пишет, что лица, которые покушались на жизнь Москаленко, ее мужа и троих детей, наверняка рассчитывали на безнаказанность, которая имела место в предыдущих случаях. О некоторых подробностях этого инцидента и о том, как продвигается расследование по факту возможного покушения на отравление адвоката, сама Карина Москаленко рассказала в интервью нашему корреспонденту Марьяне Трачешниковой.
Напомните, пожалуйста, что же, собственно, произошло, что стало причиной вашего обращения, вас и членов вашей семьи, в больницу и интереса, проявленного правоохранительными органами Страсбурга вот к этой истории?
В один из дней, я помню, что это было воскресенье, мы обнаружили присутствие ртути у нас в машине. Нам казалось, что это блеск, явно напоминающий ртуть. И у нас сложилось такое впечатление. Мы подумали, что это очень опасно, что необходимо, конечно, проверить, что это за вещество. Но вот у нас было впечатление, что это ртуть. Поскольку мы каждый день ездим с детьми, то, конечно, ответственность за их здоровье и жизнь заставила нас обратиться в правоохранительные органы во Франции. И они приняли это заявление.
Эти шарики блестящие, похожие на ртуть, которые вы обнаружили в машине. Как много их было и где в машине вы их нашли?
Все, что я могу сказать, что их было больше, там, скажем, чем 2 или 3 или даже 5. Их было, ну, много. Но размер этих шариков я не знаю, потому что я же не взвешивала и не измеряла этого. Я просто с этим никогда не работала и не знаю, и не являюсь специалистом. Сейчас явно преждевременно говорить о чем-то, и я могу делать утверждение только о самих фактах. Вот мы обнаружили вещество, похожее на ртуть. Но, опять же, я не видела заключения экспертизы. Или, скажем, они говорят, что они прорабатывают целый ряд версий. И я должна дать время полиции, чтобы она работала по этим версиям. Они сказали, что они не будут исключать никаких версий. Нужно время для получения заключения экспертов. Факт этот сам по себе очень неприятный. Была попытка такого отравления. Не было такой попытки отравления, но мы всей семьей дышали этими испарениями. Совершенно необходимо выяснить, кто и когда это мог оставить в машине. Сегодня они меня спрашивали, настаивали я на какой-нибудь версии. Я так же, как и вам, говорю, что я ни на какой версии не настаиваю. Конечно, это очень тревожная ситуация и очень тревожный факт. Но вот, например, они меня спросили, могу ли я исключить возможности, но нечаянного попадания этого вещества, которое они теперь уже называют ртуть. Я сказала, что, конечно, я не могу исключить. Я знаю точно, что это, если и не осторожность, то только не наша осторожность. Мы точно ничего в машине не разливали, не разбивали и не бросали. А вот все остальные вопросы, насколько это вещества было много, кто и как это сделал, кто как мог проникнуть в машину, пострадали ли мы, даже этого мы до конца не знаем, потому что тесты длятся неделями, как мне объяснили сегодня в полиции, мы просто должны набраться терпения и ждать. Да, у нас были определенные симптомы, я рассказала подробно об этих симптомах и полиции, и врачам. Симптомы тоже не могут свидетельствовать о чем-то совершенно определенном, поэтому я заверила сегодня полицию, что я оставляю за ними право исследовать, расследовать и приходить к каким-то выводам, но не за мной. Я не собираюсь быть следователем в этом деле. Я не буду проводить собственного расследования.
Карина Купна, вот это происшествие, скажем так, оно помешало вам присутствовать на предварительных слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской?
Да, к сожалению, и поэтому-то я, собственно, и должна была информировать и моих доверителей по этому делу, и суд. Поэтому я послала всю информацию в суд. И я также не утверждала, что кто-то это сделал специально, но, во всяком случае, это помешало мне приехать.
Но, тем не менее, скоро состоится отбор коллегии присяжных. Вы будете участвовать при отборе?
Ситуация 13-15 октября. Мне показалось, что можно на что-то надеяться, но нельзя ничего в жизни утверждать. Я буду надеяться, что ничего больше мне не помешает приехать. Я очень признательна всем, кто волнуется за нашу семью. Мы вот чувствуем себя не одинокими. Правда, мне прислали какую-то странную статью на каком-то странном сайте, что мне не хватает известности, вот так они подумали. Или, может быть, я как-то агравировала обстоятельства? Нет. Я хочу разочаровать тех странных людей, которые такие версии выдвигают. Мне достаточно моей известности, и она, собственно, мне и не нужна. Все, что я хочу, это представлять дела в судебные инстанции, включая Европейский суд, и получать результаты рассмотрения этих дел. Просто, к сожалению, это совпало, или случайно, или специально совпало с моей необходимостью присутствовать в судебном заседании. Я обязана была дать и своим доверителям, и суду объяснение, почему я туда не пришла.
Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова беседовала с адвокатом Кариной Москаленко. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит «Кавказская тема». Речь пойдет об обострении ситуации в Дагестане. В этой республике вчера совершены нападения на сотрудников милиции. Погибли 5 человек, 9 ранены. Вечером в Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль заместителя министра спорта Дагестана Будуна Будунова. Ночью была подорвана машина сотрудников дорожно-патрульной службы. Руководство Дагестана собралось сегодня на... собралось на внеочередное заседание Совета Безопасности Республики. О принятых решениях пока не сообщается. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Вооруженные инциденты произошли в двух районах Дагестана и в городе Махачкале. В результате нападений незаконных вооруженных формирований погибли и получили ранения сотрудники дагестанской милиции, рассказывает наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов.
С рассветом на стыке Сергокалинского и Карабудахкеновского районов Дагестана продолжились поиски группы боевиков, атаковавших во вторник милицейскую автоколонну. В прочесывании гор, поросших лесом, участвовали сотрудники местной милиции, ОМОН и подразделения внутренних войск. К середине дня поиск результатов не принес. В полдень вторника на окраине селения Сергокала из проезжавшей машины был обстрелян пост милиции. Для организации преследования туда были направлены милицейские подкрепления из соседнего Карабудахкенского района. Но они попали в засаду недалеко от селения Губден. На пути автоколонны сработали 2 мины, потом ее обстреляли из автоматов и гранатометов. В результате нападения погибли 5 и были ранены 9 милиционеров. По предварительным данным, атаку на автоколонну организовала группа уроженцев этих мест Магомед Али Вагабова, насчитывающая до 20 активных бойцов. Один из братьев Вагабова был убит в ходе милицейской спецоперации, а его отец погиб в результате обстрела машины. Считается, что он стал жертвой кровной мести, объявленной боевикам, родственниками тех, кто погиб от их рук. Ночь на среду стала неспокойной в столице Дагестана. Незадолго до полуночи неизвестные преступники обстреляли машину заместителя министра спорта республики Будуна Будунова. Чиновник не пострадал, он успел выскочить из автомобиля. Бывший нападающий футбольных клубов «Анжуи» и «Терех» Будунов курирует в Министерстве вопросов развития футбола. А за несколько часов до нападения президент Дагестана Муху Алиев рассказал на пресс-конференции, что договорился о поддержке, в том числе финансовой, футбольного хозяйства республики с миллиардером Сулейманом Керимовым, уроженцем республики, представляющим ее в Совете Федерации. Приблизительно через полчаса после нападения на Будунова атаки подвергся милицейский патруль. Взрывное устройство сработало на проспекте Акушинского на пути милицейского УАЗика. Двое патрульных получили легкие контузии. Пресс-служба президента Дагестана сообщает, что в среду утром Муху Алиев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики, на котором были обсуждены последние события. Заседание было закрытым, о каких-либо принятых решениях не сообщается.
Рассказывал наш корреспондент в Дагестане Тимур Салимов. Политолог Тимур Музаев считает, что сегодняшнее руководство Дагестана, а это в основном представители старой партийной номенклатуры, не в силах отыскать пути выхода из кризиса.
Практически два десятилетия из Дагестана почти каждую неделю, каждый месяц уже точно, идут сообщения о покушениях на высших республиканских чиновниках, на представителей власти, милиционеров, военнослужб. И каждый раз это представляется как очередное ЧП. И публика, обозреватели, пресса уже привыкли к этому ЧП. Фактически вся республика Дагестан является одним большим ЧП, растянутым на протяжении двух десятков лет. Это происходит потому, что нынешняя власть республики, сформированная по клановому принципу, и клановый принцип уже фактически узаконен в Конституции Дагестана, не справляется с ситуацией. Это было очевидно и 10, и 5 лет назад, но ничего не делается. И вот тот котел огромных проблем и социальных, экономических, политических, религиозных, межнациональных, которые все время накапливаются, этот котел бурлит и продолжает бурлить. И этот котел Кремль пытается заткнуть ветошью старой номенклатуры. И когда напор этих проблем, напор вышибает очередной раз эту ветошь, то происходит вот такой вот всплеск интереса к ситуации в Дагестане. Таким образом, сохранение существующей структуры власти и существующих отношений консервирует нестабильность в Дагестане, да и, в общем-то, в других регионах Кавказа, консервирует напряженность.
Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Иващенко полагает, что вооруженное подполье на Северном Кавказе управляется из одного центра.
Вот это вот подполье, которое там действует в Дагестане, в Чечне и в Ингушетии, оно практически единое и действует по единому плану. К сожалению, на все эти вызовы Кремль не может дать однозначной оценки. И проблема еще заключается в том, что здесь в Москве есть пятая колонна, которая заинтересована вот в этой дестабилизации в связи с тем, что сейчас идет борьба за власть. Вторая еще проблема является в том, что сейчас на фоне этого кризиса вот эта дестабилизация может вообще взорвать Россию. Вот это вот подполье, оно практически по той информации, которую я располагаю, центр его находится в Чечне. Но сейчас в связи с тем, что в Чечне удалось ситуацию более-менее взять под контроль, они начали наносить фланговые удары по Дагестану и Ингушетии. Таким образом, по их плану, эта ситуация рано или поздно все равно должна перекинуться на Чеченскую республику. И вот эти вот три республики в один момент могут взорваться.
По мнению Тимура Музаева, процесс дестабилизации на Северном Кавказе продолжается.
То, что происходит в Дагестане, такие же процессы происходят и в других регионах Северного Кавказа, где вот сохраняется та же старая номенклатура и продолжает удерживаться власть, которая никак не реагирует на самые острейшие проблемы населения. Мы уж не говорим об интересах народа, о том, что власть должна отвечать интересам народа. Но мы говорим о том, что есть такие острые проблемы, нерешенность которых неизбежно приведет к социальному политическому взрыву. Вот это вот происходит, на мой взгляд, в Ингушетии. В общем-то, республики неподалеку расположены от Дагестана, но там эти проблемы, в связи с тем, что республика небольшая, они очень выпукло и четко проявляются. В Ингушетии произошел такой отрыв власти от населения, такое накопление самых острейших социальных, политических и, в общем-то, религиозных проблем, что нынешняя власть, вот на мой взгляд, она утратила контроль над ситуацией. И ситуация сейчас в Ингушетии поступательно дестабилизируется.
Говорил политолог Тимур Музаев. Как отмечают эксперты, северокавказский кризис становится реальной угрозой для целостности Российской Федерации. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дестабилизирует ли обстановку в Дагестане накаляющаяся ситуация в республике? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы вернемся к самой острой мировой теме, к теме финансового кризиса, который угрожает перерасти в кризис полномасштабный экономический. Эксперты, журналисты и политики все чаще уподобляют нынешние события драматическому 1929 году, когда разразился мировой экономический кризис, приведший к катастрофическим последствиям не только в хозяйстве, но и в политике. Тот великий кризис, за которым последовала американская Великая депрессия, стал трагедией для миллионов людей. Многие вынуждены были покинуть свои дома и искать счастье на чужбине. Страшной судьбе американцев, которые отправились за работой и спокойствием в СССР, будучи обманутыми советской пропагандой, посвящена новая книга, только что вышедшая в Лондоне. Она называется «Forsaken» – «Покинутые» и имеет подзаголовок «От Великой депрессии к ГУЛАГу. Надежда и предательство в сталинской России». С автором книги, английским писателем и журналистом Тимом Цулиадисом, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Многие американцы, ехавшие в начале 30-х годов строить социализм в СССР, побросали свои паспорта в воды Атлантики на пути к земле обетованной. Энтузиазм и эйфория, царившие среди них, сравнимы были разве что с их наивностью. Из мира пораженного депрессией и невиданным экономическим кризисом они ехали в страну, не знавшую безработицы, в страну социальной справедливости и гуманизма. В начале индустриализации советские власти усиленно вербовали квалифицированные кадры в Америке, обещая райскую жизнь ее рабочим и инженерам. Советской пропаганде не требовалось для этого особых усилий. Великая депрессия была в то время ее главным агитатором. В 1931 году в советское торгпредство в Нью-Йорке было подано около 100 тысяч заявлений от безработных американцев, стремившихся получить работу в Советском Союзе. Однако контрактов удостоились не более 6 тысяч человек. Тим Цулиадис в своей книге «Покинутые» прослеживает судьбы этих американцев и показывает, как со временем они превратились в узников ГУЛАГа. В интервью «Радио Свобода» он объясняет, почему американцы так легко стали жертвами советской пропаганды.
Я был шокирован тем, как много людей сделали этот выбор. Во многом это объяснялось экономической ситуацией в Америке того времени. Это был самый пик Великой депрессии, время массовой безработицы и дефицита продуктов питания. Конечно, можно было критически относиться к лживой советской пропаганде, но с точки зрения простых рабочих, отсутствие безработицы и социальная защищенность были достаточными причинами для эмиграции. Ведь, по сути дела, именно эти блага и привлекали в свое время иммигрантов к самой Америке. Впрочем, тогда у многих американцев были и идеологические причины для эмиграции в СССР. Среди американских иммигрантов были и коммунисты, и профсоюзные активисты, но были и люди, не принадлежавшие ни к какой политической партии. Тут нужно учесть одно обстоятельство. В то время в американском обществе, в том числе и среди интеллектуалов, бытовало мнение, что капитализму приходит конец. В какой-то мере это ослепляло людей и заставляло предполагать, что существует какая-то альтернатива их общественному устройству. Такие представления поддерживали многие уважаемые представители западной интеллигенции того времени. Например, Джордж Бернард Шоу, который побывал в Москве в 1931 году, в своем выступлении по американскому радио и в статье в «Нью-Йорк Таймс» утверждал, что советский эксперимент работает, что он создал замечательные условия жизни для рабочих, и если вы специалист в какой-то области, то вас там примут с распростертыми объятиями.
В центре книги Цулиадиса судьбы двух молодых американских рабочих Виктора Германа и Томаса Сговио. Оба они были арестованы, обвинены в шпионаже и саботаже и отправлены в колымские лагеря. Автор книги выбрал именно их, потому что они оказались среди горстки американских идеалистов, которым удалось выжить после 18 лет лагерей, вернуться в Америку и рассказать о пережитом. Кто же в то время стремился попасть в Советский Союз? Тим Цулиадис.
Ехали люди из самых разных социальных слоев, но главным образом это были квалифицированные рабочие, работавшие в Детройте на закрывшихся автомобильных заводах Форда. После сделки со Сталиным Форд построил в Нижнем Новгороде в самом начале советской индустриализации целый завод. На нем работали примерно 700-800 американцев. Всех их завербовали в Детройте. Среди уехавших в СССР американцев были не только автомеханики, но и люди других профессий, заключенных заключившие двухгодичные контракты, которые продлевались. Среди них были и сапожники, и фермеры, и врачи. Они прибыли в Москву в 1933 году, и им казалось, что жизнь налаживается. Начала выходить газета на английском языке «Moscow News», переименованная вскоре в «Moscow Daily News». Работавшие в СССР американцы создавали хоровые коллективы, любительские театры, играли в бейсбол, причем не только в Москве, но и в Ленинграде и Нижнем Новгороде, который был переименован в Горький.
Повествуя о трагических судьбах простых американцев, книга Тима Цулиадиса, тем не менее, полна иронии и даже черного юмора. Автор иронизирует не только над простодушием американских рабочих, но и над наивностью и невежеством американских дипломатов, бросивших своих сограждан на произвол судьбы. Часть вины за репрессии против оказавшихся в Советском Союзе американцев он возлагает на тогдашнего посла США в Москве Джозефа Дэвиса. С его секретными донесениями Цулиадис познакомился в архиве американского Госдепа. Посол считал работавших в СССР американцев опасными радикалами и коммунистами. В чем же причина репрессий, обрушившихся на американцев, приехавших в Советский Союз? Тим Цулиадис поясняет.
После того, как террор достиг своего апогея в 1937-1938 годах, паранойя в Советском Союзе достигла такого уровня, что любой живший там иностранец подозревался в шпионаже, в связях с американским посольством, в том, что он замаскировавшийся враг. Это были главные причины арестов. Американцы стали первыми жертвами еще и потому, что они утратили свое гражданство. У многих из них паспорта были изъяты властями сразу по прибытии, другие стали гражданами СССР. Однако, когда они обращались в американское посольство, которое открылось в Москве в 1934 году, чтобы получить новый паспорт, то встречали там очень холодный прием. В 1937 году, в разгар террора, НКВД арестовывал американцев сразу после выхода из посольства. Причину, по которой русские отбирали у них паспорта, я обнаружил в архиве американского Госдепартамента. Оказывается, эти паспорта использовались агентами НКВД для въезда в Америку. Я наткнулся в архиве на случай, когда ФБР арестовало одного такого агента, и он признался, что выдает себя за другого человека и что владельцем паспорта в действительности был американский эмигрант. Наверняка было немало случаев, когда ФБР так и не удавалось выявлять таких людей.
Говорил автор книги «Покинутые» английский писатель Тим Цулиадис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И, наконец, в заключении итогового выпуска программы «Время свободы» за 22 октября наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». В среду стартовал Международный римский кинофестиваль, который проводится уже в третий раз. Фестиваль, хоть и молодой, уже имеет бурную историю. Его чуть не закрыли, причем из-за попыток как-то выделиться из череды других киносмотров. Говорит кинообозреватель российской газеты Валерий Кичин.
Римский кинофестиваль позиционировал себя с самого начала как фестиваль подчеркнуто демократический. Фестиваль для публики. Кроме того, в отличие от Венеции, Рим располагает очень мощной фестивальной структурой. Там существует фестивальный центр. Но демократичность этого фестиваля, его ориентация на публику, она по-своему сказалась на его характере. Весьма своеобразно. Это пока на практике привело к тому, что на фестиваль, как у нас некогда в Советском Союзе, тамошний римский пионер, вожатые вводят колоннами юных пионеров, то есть школьников римских. Естественно, детский голдеж под фестивальными сводами не может не сказаться уже на сам отбор фильмов для этого фестиваля. Таким образом, вот фестиваль с самого начала сел как бы между двух стульев. С одной стороны, фильмы для публики, с другой стороны, хочется быть авторитетным. В прошлом году фестивалю удалось привлечь такого крупного мастера, как Коппола, с его новой картиной. Жюри формируется при помощи интернета, где любой желающий зритель, любитель кино, может высказывать свои точки зрения, свои мнения. И вот на основании анализа посланий сформировано так называемое зрительское жюри, которое, естественно, присуждает премии иначе, чем присудил бы профессиональное жюри. В этом году был странный выбор, которому я лично аплодирую, поскольку фильм явно хороший. Сделал его талантливый режиссер Гука Амарова. Фильм называется «Баксы». «Баксы» по-казахски «Шаман». Но картина сделана главным образом Казахстаном, с участием Германии и финансовым участием России. То есть русской жизни на этом фестивале опять как не будет представлено.
В программе Народного Римского кинофестиваля совсем не народные, не развлекательные проекты, такие как коллективное творение нескольких режиссеров под названием «Eight» — «Восемь». Среди его создателей Вим Вендерс, Гас Ван Сент и Джейн Кэмпион. И любопытный фильм «Документальный театр войны» о постановке на Бродвее брехтовской «Мамаши Кураж». О противоречии между концепцией Народного кинофестиваля и эстетическими устремлениями режиссеров московский киновед Ян Левченко.
Что касается фильма «Восемь», это, на мой взгляд, попытка реанимировать классическую для кинематографа середины 20 века практику сборников новелл от всяких знаменитостей. Это попытка не первая, далеко не первая. Более того, в начале 21-го столетия такие попытки предпринимались неоднократно с, я бы сказал, с таким политическим подтекстом. То есть, когда все вместе собираются, всякие звезды, и пытаются, значит, соорудить либо признание любви к родному или просто двоюродному городу, вроде там фильма «Париж, я тебя люблю», или там «Труба и виолончель» на 10 минут старше, которая была снята в честь известного фильма Поднякса. Ну и так далее. То есть это способы такого, что ли, режиссерского досуга и способ еще раз привлечь внимание к своей персоне и, скорее, способ для продюсера заработать деньги. Насколько это интересно зрителю, сложно судить. Зритель реагирует на имена, зритель реагирует на известные фамилии, его совершенно не интересует название фильмов и их тематика, как показывает опыт проката. Очень редко можно завлечь зрителя на определенный жанр, потому что жанров не очень много. В данном случае, конечно, это очень выигрышный ход. Тем более, что здесь есть еще корректный аспект. Фильмы, посвященные борьбе с бедностью, фильмы, посвященные ближайшему будущему, фильмы предлагают с точки зрения их создателей конкретные рецепты. Это, безусловно, политкорректный ход, который для Римского фестиваля, наверное, важен, потому что, как известно, сейчас происходит некоторая реструктуризация, происходит там какая-то смена власти, смена хозяев и так далее, и так далее. И сейчас, конечно, какие-то резкие движения им совершать не хочется. Такой отбор здесь в последнюю очередь они думают о зрителе, да, и в последнюю очередь думают о народе. Они думают о себе и хотят просто сохранить фестиваль. Это, на самом деле, связано с тем, что режиссеры тоже думают только о себе, а в первую очередь о себе думает продюсер.
Кинообозреватель российской газеты Валерий Кичин и московский киновед Ян Левченко о некоторых фильмах программы Римского кинофестиваля. Он открылся в среду. Это была наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». А вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 22 октября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы после новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из тем – новая литературная премия имени Ильи Кормильцева. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо.
Ирану и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа.
Сергей Старчак, давший подписку о невыезде, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела в
следствии. Это исторический момент для Индии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.